8:09 в Москве. Возвращаемся в «Формулу смысла». Андрей Клишес, председатель комитета Софеда по конституционному законодательству и государственному строительству, у нас в гостях. Андрей Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Андрей Александрович. Ну, понятно, тема ведущая – это послание. Вот давайте так, каковы ваши впечатления, да, от всего этого?
Ну, впечатления у всех, конечно же, очень яркие, очень сильные. И начиная с формы подачи, да, с того формата нового, который был выбран, несколько удивило это, да, потому что мы привыкли к Кремлю, к определенной обстановке. Но вот когда президент начал чтение послания, было понятно, что эта новая форма, она абсолютно соответствует содержанию того, что президент говорит. То есть единство формы и содержания было абсолютно выдержано. А что касается содержательных моментов, вы знаете, вот я слышал, вы упоминали уже вторую часть, когда говорили о новых видах вооружения, о тех сигналах, которые президент посылал всем, но, наверное, все-таки начнем с первой части, да, потому что в первой части были сказаны не менее, а может быть, намного более значимые вещи. Вот чего только стоит несколько таких тезисов. Например, что стабильность, которой, в общем-то, мы гордимся, действительно, это большое достижение. Стабильность в стране, политическая стабильность в том числе, это необходимое основание, но не гарантия развития. И вот с этого тезиса президент начал, и дальше он этот тезис очень последовательно развивал. Развивал каким способом? Он, с одной стороны, давал оценки тому, что сделано, и не всегда эти оценки были, скажем так, лицеприятными для многих, да? Достаточно жесткая критика того, что происходило в здравоохранении, например, мы услышали. Мы услышали и упоминание темы коррупции, безусловно, важной, да? И другие вопросы. Но вот этот посыл, что, уважаемые коллеги, нам необходимо меняться, нам необходимо развиваться, потому что, посмотрите, мир вокруг нас очень стремительно изменяется. Изменяется особенно в сфере технологий, научных достижений, экономические подходы, теории тоже изменяются. И мы должны меняться вместе с этим миром. Если мы меняться не научимся, то мы не займем достойное место через несколько десятилетий.
Ну, он даже жестче сказал, да?
Да, он
жестче сказал. Что это есть подлинная угроза нашему суверенитету и существованию.
А это был
отставание,
вывод.
Да?
Это наше был вывод, отставание. Вы знаете, я когда... Ну, вопросы суверенитета, защиты суверенитета, да, это моя профессиональная работа как специалиста по конституционному праву. И вот в Совете Федерации в понедельник у нас пройдет достаточно такие большие слушания. Мы будем уже подробно обсуждать доклад комиссии по защите суверенитета. Когда президент это произнес, что угроза, настоящая угроза нашему суверенитету, это технологическое отставание, да, казалось, что президент несколько сгущает краски, да, в этой части. Но когда мы услышали весь доклад целиком, было понятно, о чем говорит президент. Посмотрите, насколько стремительно изменяются технологии. И действительно, отставание – это и есть угроза суверенитету, потому что положение государства при всей значимости, например, тех достижений в сфере военной техники, оборонной промышленности, но все-таки мы прекрасно понимаем, да, что положение государств в мире во многом определяется уровнем технологического развития, состоянием экономики. И что самое главное, и это, наверное, было одним из принципиальных посылов всего этого президентского послания, определяется качеством жизни людей. Потому что никак иначе, используя человеческий капитал, человеческие ресурсы, никак иначе, кроме как занимаясь демографией, образованием, социальной сферой, медициной, мы не сможем достичь этого технологического рывка. Помните, президент сказал, мы ведь получили все эти новейшие системы вооружений не на базе старых советских разработок, мы не нашли что-то и принесли.
Но справедливости ради он сказал, что опирались, конечно же, на то, что было там. Да?
Любые научные достижения, они опираются, скажем так,
всегда.
На предшествующие
результаты.
Всегда,
они не появляются на ровном месте.
Да, они не появляются из воздуха, но все-таки президент сказал, что это достижение уже современной российской науки. Это сделали современные наши соотечественники, молодые ребята, специалисты, которые, может быть, там 30-40 лет, да, это те люди, которые уже сформировались, ну, в новый период российской истории и как ученые, и как специалисты. Поэтому вот это очень важно. То есть мы увидели, что на самом деле для того технологического рывка, необходимого технологического прорыва, о котором говорил президент, у нас есть очень хорошее основание, очень, очень хорошая основа и хороший задел. И следующее, что было сказано, естественно, абсолютно, что, слушайте, уважаемые коллеги, нам нужно отбросить очень жестко все, что мешает нам развиваться.
Да, это важнейшая часть.
Да? Да. И это важнейшая часть, и вот которую, наверное, сейчас в силу, ну, скажем так, эффекта вот второй части мы пока до конца не осознали, еще не начали ее так внимательно анализировать, но президент сказал, что нам нужно отбросить то, что мешает нам развиваться. И был еще один важный тезис сказан. В качестве задачи, по сути дела, Федеральному собранию это было сформулировано, и новому правительству, как президент сказал, это было сформулировано. Он сказал, что нам необходимо...
Ну, кстати, очень многие обратили внимание на слово «новое». Да,
нам необходимо, расширять пространство свободы во всех сферах. Нам необходимо снижать долю государства, да, и так далее. То есть прозвучало несколько принципиальнейших установок, которые касались как внутренней политики, так и экономической политики нового правительства.
Тут же тоже важно, как акценты, Андрей Александрович, будут расставлены, да, потому что снижение же доли государства возможно двумя путями, да. Мы помним там 90-е годы, тотальная распродажа, всего непонятно за что. Это было радикальным, непонятно за какие деньги, да, путем там политических сделок, например, да, 96-й год. Ну вот, это один способ снижения доли государства. И другой способ, это выращивание новых отраслей, новых производств, новых типов деятельности, которые принципиально могут быть негосударственными. И должны быть негосударственными. Ну,
совершенно верно. Да?
Вот здесь тоже важно не бросаться, так сказать, в крайности. Потому что я знаю наших. Да? А, президент сказал снижать долю государства. Давайте распродадим что-нибудь стратегическое в данный момент. Вот не надо вот этого.
По форме правильно, по существу издевательство.
Точно, да. Да.
Ну, совершенно верно, Дмитрий, потому что снижение доли государства – это не распродажа всего и вся по бросовой цене. Снижение доли государства – это создание новых отраслей, да? Это работа по созданию новых производств, и поэтому было сказано – продолжайте, снимайте административные барьеры, проводите дальнейшую либерализацию, декриминализацию экономических видов деятельности. Это все было сказано, да, и я знаю, вот мы вчера уже в Комитете по конституционному законодательству проводили анализ текста послания, потому что для нас послание – это основной рабочий документ, ведь это заявление действующего президента, который формулирует основные установки политики, которые он сегодня проводит. Вот еще одна очень важная вещь. Ведь независимо от того, сказал президент, как закончатся выборы президентские, как мы выйдем из этой избирательной кампании, те задачи, которые мы формулируем сегодня, их придется решать любому правительству, всем политическим силам страны. Это не какая-то конъюнктурная задача, которая формулируется, исходя из вот того цикла политического, в котором мы находимся сегодня. Это задача насущная, которую нам так или иначе предстоит решить в ближайшие годы, чтобы не оказаться среди отстающих.
А вот в самое ближайшее время, вот интересна ваша точка зрения, понятно ведь, что это выступление президента будет иметь реакцию у наших западных и прочих партнеров в кавычках, да? Вот. И я думаю, что все дойдет, мы скоро увидим очень интенсивную истерику по этому поводу, довольно быстро. Вот. Как на все это реагировать?
Как обычно, мы спокойно реагируем на истерику наших западных партнеров. Вы знаете, я думаю, что будут и взвешенные оценки, потому что, конечно, на Западе есть очень грамотные аналитики, и мы знаем, что президент давал уже интервью зарубежным средствам массовой информации. Конечно, и российские посольства, да и, собственно, парламентарии, мы будем активно разъяснять предположения и послания. Мы всегда рассчитываем на конструктивный, спокойный, нормальный диалог. Ведь основная мысль, которая содержалась в послании, она была следующей, что это было, кстати, обращено и к внутренней аудитории, и к внешней аудитории. Было сказано: уважаемые господа, стремление ваше, попытки ваши в течение последних почти уже двух десятилетий сдерживать развитие России провалились. Вы этого сделать не смогли. вы не сможете этого сделать в будущем. Поэтому давайте вести полноправный, равноценный, взаимоуважительный диалог с любым государством, с которым Россия будет выстраивать отношения. Мы его будем выстраивать на основе норм международного права. Президент еще раз назвал все эти санкции противоречащими нормами международного права, незаконными, необоснованными. Да? Мы готовы на основе взаимоуважения вести этот диалог. Мы не пытаемся кого-то запугать. Мы просто говорим о том, что независимо от того, как будет развиваться ситуация на наших внешних контурах, мы будем последовательно заниматься развитием своей страны. Мы будем заниматься развитием человеческого капитала, мы будем заниматься социальной инфраструктурой. И вот президент использовал понятие «пространственное развитие страны». Да? Знаете, там было так много сказано важных вещей, что вот я, допустим, прошлую неделю провел в Красноярском крае, причем на северных территориях, там Енисейск, Лесосибирск, Туруханск, Норильск, Дудинка. И вот многие те вопросы, которые люди обсуждали в ходе встреч со мной, как с представителем Совета Федерации от Красноярского края, президент, по сути дела, давал либо ответы на эти вопросы, либо говорил, как мы должны работать над тем, чтобы дать людям достойный, реальный ответ, когда они поймут, что их качество жизни улучшится. Это и дороги в населенных пунктах, это и развитие арктического морского пути, северный морской путь, это и, например, высокоскоростной интернет, очень актуальный вопрос для многих населенных пунктов на Крайнем Севере. Ведь это был основной акцент послания. Мы развиваемся, да, в этом у нас есть проблемы экономические, технологические, но сдержать нас не удастся. Если кто-то считает, что с помощью внешнего давления нас будет сдерживать, вот не слышали нас, а теперь послушайте, с чего началась вторая часть послания.
Да, это была такая фраза, думаю, что она надолго
останется в памяти.
Да, вы нас не слышали, но вот теперь послушайте. Да. Очень, очень важно. Ну, кстати, вот о реакции наших западных партнеров и того, какие средства против нас используют. Вот вся эта история с Европейским судом по правам человека.
Вот, ну, теперь это примерно,
как,
да.
Как-то болезненно они там начали реагировать на все это дело.
Вы знаете, я несколько вчера был удивлен, потому что в Манеже многие журналисты подходили, брали интервью у парламентариев. Меня тоже спрашивали мои комментарии, впечатления. Но несколько информационных агентств подходило и спрашивало о ситуации в Совете Европы и с Европейским судом по правам человека. Я был несколько удивлен, но понял, что, по всей видимости, у журналистов есть информация. И, слушайте, эта информация, она, ну, она не лишена своих оснований, потому что действительно, уважаемые коллеги, вот ведь сколько это будет продолжаться? Вот можно сказать буквально словами президента. Вы нас не слышали, а теперь послушайте. Председатели палат парламента и Матвиенко, и Володин не так давно, да, достаточно жестко, последовательно сказали, уважаемые коллеги, имеется в виду в парламентской ассамблее, да, прекратите это безобразие. Почему вы ограничиваете права парламентариев вести нормальную работу в межпарламентских органах Совета Европы? Ограничиваете права российской делегации? Вы полагаете, что Российская Федерация бесконечно будет это терпеть? Нет. Вы полагаете, что вы будете формировать состав Европейского суда по правам человека без участия России, рассчитывая на то, что Российская Федерация будет беспрекословно исполнять эти решения? Нет, мы вам сообщаем, эта ситуация нас категорически не устраивает. Но, похоже, не слышат. Но кто должен еще произнести какие слова, да, Дмитрий?
Да нет,
руководители
для
парламента
для
достаточно
меня вещь
четко сформулировали
вещь
свой
вообще
подход.
Достаточно очевидная. Вот для меня, да, при том, что я не являюсь вот государственным деятелем, политиком там и так далее. Но я понимаю, что вот Европейский суд по правам человека. Если мы значимое количество суда не выбирали, не голосовали за этих судей,
как мы можем подчиняться решениям?
То почему мы должны распространять юрисдикцию непонятного, без нас сформированного образования на себя? Ну, это же очевидная вещь.
Совершенно обоснованный вопрос. Но давайте так, Дмитрий, я все-таки как юрист, да, я понимаю следующее. Вообще Совет Европы – это организация межправительственная. Мы как-то с вами обсуждали, да, здесь этот вопрос. И, конечно же, участие России в Совете Европы – это очень полезная вещь. Потому что парламентский орган Совета Европы, ну, даже Европейский суд по правам человека – это не самый главный орган этой международной организации. Но все-таки Европейский суд по правам человека, конечно, играет важнейшую роль. Но сам Европейский суд, и исходя из положений конвенции, определяется как субсидиарный орган. Что такое субсидиарный орган? Это вспомогательный институт. Вспомогательный институт, да, он помогает формулировать и наполнять реальным содержанием современное представление, современное понимание о правах и свободах человека. Это очень важная функция. И у него есть функция толкования конвенции. Вот обращаю внимание на то, что Россия последовательно в течение всех лет с момента подписания конвенции занимала позицию о том, что мы исполняем все решения Европейского суда по правам человека, и так есть и остается сегодня. Потому что те два примера, о которых мы все знаем, и точно здесь их обсуждали, Анчугов-Гладков дела и дело ЮКОСа, там были приняты решения, во-первых, ну, они очевидно политически ангажированные, а во-вторых, эти решения, которые вступают в прямое противоречие с нашим конституционным правопорядком. И есть решение Конституционного суда, кстати, абсолютно неконфликтные, конструктивные, которые говорят о том, как мы готовы разрешать в дальнейшем эту ситуацию. Менять Конституцию мы не будем, это мы с вами точно здесь обсуждали, да, исходя из решения ЕСПЧ.
Не, мы точно не будем ее менять, исходя из их требований.
Да, из вот их это, требований, ну, да, это... исходя из решения, из их требований. Да. Вот. Но все-таки роль Европейского суда по правам человека, она очень большая. Я знаю, кстати, позицию, и вчера, по-моему, то, что Татьяна Николаевна Москалькова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации, эту ситуацию комментировала. Она, конечно, сторонник, у нее последовательная, и я очень уважаю ее позицию на то, что мы должны оставаться в Совете Европы и исполнять решения ЕСПЧ. Но! И вот тут мы возвращаемся к этому очень большому «но». Уважаемые коллеги, основания, на которых вы принимаете решения, так называемый пресловутый европейский консенсус, которого у вас нет по многим вопросам, те принципы толкования положений конвенции, которые вы сегодня используете, ну и просто ряд процедурных моментов говорят нам о том, что, коллеги, ну вы, мягко говоря, ангажированы. Вы, мягко говоря, ангажированы. Мы все больше и больше видим вот эту политическую составляющую в решениях Европейского суда. А мы не можем не сопоставлять это с позицией парламентской части этой организации, которая сегодня не слышит нас и, похоже, не хочет слышать. Но, по всей видимости, придется предпринимать какие-то шаги для того, чтобы нас все-таки услышали в этой организации.
Ну, вы говорите очень дипломатично, как и положено вам, в соответствии с вашей должностью, а мне так кажется, ну, если они будут ограничивать наше право, суверенное право работы в международных организациях, ну, можем и выйти.
А чего, да, можем и выйти. Подбираю формулировки.
Не хлопая дверью, ничего не устраивая.
Но знаете, что нам необходимо, Дмитрий, в любом случае? Вот... Конечно, Конституционный суд и Валерий Дмитриевич Зоркин сказали и сформулировали такое понятие очень важное, эти конституционная идентичность. Да? Мы не должны ее ни в коем случае потерять, эту конституционную идентичность. Но мы не должны попасть в ловушку самоизоляции. Потому что если мы понимаем, что вот данный конкретный орган надгосударственный в силу тех или иных причин занимает политизированную позицию, ну давайте искать выход из этой ситуации, но только не закрываться, не замыкаться внутри своих границ и своего понимания объема прав и свобод. Давайте работать с нашими партнерами в рамках евразийской интеграции. Давайте скажем, коллеги, ну давайте подумаем, может быть, нам нужны субсидиарные институты, субсидиарные органы, в том числе, которые занимаются вопросами прав и свобод, может быть, какими-то экономическими вопросами в рамках наших новых интеграционных объединений в Евразии. И это будет достойным ответом на те действия, которые мы сегодня видим со стороны Совета Европы и его органов. Понимаете, ни в коем случае нельзя замыкаться и закрываться от мира. Особенно в таком вопросе, как права и свободы. Действительно, мир меняется. И понимание, содержание понятия в сфере прав и свобод человека тоже изменяется. это объективность, и от этого нельзя бегать.
Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, и сразу после короткого перерыва вернемся в студию. Я напоминаю, у нас в гостях Андрей Клишес, председатель комитета Софеда по конституционному законодательству и государственному строительству. 8:37 в Москве. Поздно выходим, да? Андрей Клишес у нас в гостях, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Ну вот буквально иллюстрация, Андрей Александрович, тому, что мы с вами обсуждали. Немецкий журнал «Фокус», довольно известный, статусный, как раз, наверное, знал, что мы с вами затронем этот вопрос по парламентской ассамблее.
Так.
Вот, они написали статью, что Россия не заплатила 33 миллиона за членство в Совете Европы из мести за то, что ее лишили права голоса в ПАСЕ. Вот. И в результате того, что Россия не заплатила 33 миллиона, Международный институт вынужден экономить буквально на всем. От переводчиков до бумаги и чистки ковров. И некоторые парламентарии считают это шантажом со стороны Москвы.
Ну, слабоумный хам, да? Тот, кто это пишет. Слабоумный хам. Ничего другого сказать нельзя. Зря заплатили те деньги, которые заплатили, потому что мы же частично все-таки внесли какие-то деньги, да, в Совет Европы. Послушайте, когда тебя лишают полномочий, не дают принимать участие в работе органов Совета Европы, и при этом требуют, чтобы ты заплатил им денег, но у этих людей не все в порядке с головой. Совершенно очевидно, да? И вообще, парламентская ассамблея, орган, который изначально создан для обсуждения всех, пусть самых острых, нелицеприятных проблем, когда есть полярные точки зрения, когда люди придерживаются крайних, пусть, позиций по тем или иным вопросам. Вот ровно для этого, извините, вот эта вот межпарламентская говорильня и создана. И лишить ее основного содержания, но продолжать смысла финансировать, да, лишить ее смысла, но продолжать в полном объеме финансировать, это абсурд. И этого не будет точно.
Ну, в общем, теперь жизнь этих заседанцев стала невыносимой.
И что, мы должны
ковры,
с вами...
грязные ковры.
Мы должны с вами проникнуться, Андрей, и посочувствовать.
Да-да, за сильно переживать.
Мы теперь зато знаем, что деньги там чистят, ковры там чистят на российские деньги.
Точно, да.
А также, так они в грязи живут.
Также переводчики и распечатка бумаг. Все документы теперь не распечатывают, потому что денег на бумагу нет. И все это из-за России, все очень... сильно
Надо двигаться к информационным технологиям, не отставать, да, пользоваться электронной почтой активнее, поэтому ничего, я думаю, справится.
Да, ну вот еще слушатели наши реагируют на наш с вами разговор, и высказывается версия, слушатель Семен подписался, может быть, есть смысл под руководством России создать евроазиатский суд по правам человека. Ну, под руководством, это
неправильно.
По инициативе России, да.
По инициативе, вот знаете, у нас прошли ведь итоговые коллегии ведомств различных, да, и прокуратуры, Следственного комитета, и Минюста, в частности. И я в своем выступлении Министерству юстиции затрагивал тоже этот вопрос. Да, я считаю, что, наверное, нам нужно по линии МИДа, Министерства юстиции, во всяком случае, предлагать нашим партнерам создание таких институтов, где мы можем, ну, может быть, для начала обсуждать совместные проблемы в сфере защиты прав и свобод, создание механизмов восстановления нарушенных прав в надгосударственных институтах. Ну, потому что, чего греха таить, мы часто, конечно же, не вполне доверяем национальным органам, когда человек начинает судиться с государством. Да? Дмитрий, это тоже проблема. Да? Когда человек судится с государством, он на слабой стороне находится. Поэтому такие органы нужны. Ну, давайте начнем обсуждать это с нашими партнерами по евразийской интеграции, эти вопросы. Поймем их позицию, может быть, это действительно приведет к созданию такого надгосударственного органа, но тоже субсидиарный характер, который будет носить.
Ну, вообще, лучшим ответом всем бы там этим ЕСПЧ и всему остальному было бы развитие у нас этой возможности и процедуры, и детальная ее проработка взаимоотношений гражданина и государства в судебном порядке. да, там обсуждалось как-то это в отношении административного суда, да, помните, была такая тема.
Ну вот сейчас ведь и Верховный суд, да, встали на очень такую правильную позицию, вот по аналогии с арбитражными мы начинаем отрывать инстанции судебные, в которые идет обжалование судебных решений, от административно-территориального деления страны, да, чтобы избежать даже гипотетического влияния местной администрации, там, губернатора на судей, которые принимают решения. Ведь действительно очень огромный массив дел, допустим, административных дел, это конфликты человека с теми или иными властями на разных уровнях. И человеку нужно дать дополнительную уверенность в том, что его права будут защищены. Вообще наша задача как парламента, да и президента как гаранта основных прав и свобод, гаранта Конституции, создавать вот эти дополнительные механизмы восстановления нарушенных прав. Ведь у нас даже вот избирательная кампания, да и вообще многие вещи, все, что касается политической реформы, государственного строительства, последнее время идет под одной базовой идеей. Это повышение доверия населения к власти. Повышение доверия к органам власти. И изменения в избирательное законодательство, которое было проведено вот накануне президентских выборов, да, и огромное количество наблюдателей. И то, что, ну, в общем-то, мы действительно рассчитываем, что люди придут и проголосуют, это и доверие к органам власти, и доверие к политической системе в целом со стороны граждан. Придите, проголосуйте, ну, за любого кандидата, который вот соответствует требованиям закона. Вот ЦИК определил перечень этих кандидатов, эти кандидаты зарегистрированы. Если вы доверяете политической системе в стране, идите и голосуйте. Но для того, чтобы это доверие повысить, мы много сделали, Дмитрий, за последние годы, да? Но работать нужно продолжать. Работать нужно продолжать в этом направлении. И, конечно же, послание президента дает для этого очень такой хороший стимул.
А вот, Андрей, еще такой вопрос. Вот во многих мы там международных договорах участвуем, там за ВТО долго бились. Кстати, такой, надо бы самим задуматься, сколько бились за ВТО, да? И с одной стороны, бились за то, чтобы туда вступить, а с другой стороны, бились за то, чтобы отстоять максимально выгодные условия, да? Это заняло у нас кучу энергии и много лет. А сейчас это все практически обессмыслилось. Ну, потому что я вот смотрю, да. Господин Трамп взял, так сказать, на потолок посмотрел, 25% пошлины на металлургию, 10% пошлины на алюминий. В ужасе не то, что Китай, да, он пока сказал, что пока не будет комментировать, но обязательно выскажется. Канада в ужасе. Канада сказала, что они будут сейчас вводить свои заградительные пошлины. В качестве официальных лиц сказала, весьма... так сказать, жестко и официально сказала Канада по поводу американцев. Вот и что теперь?
Вот, Дмитрий, вы знаете, вот
мы будем держаться, да, за этот хлам?
Давайте сразу после короткого перерыва на погоду. Да,
погода, хорошо, с этой вам вопроса прямо начнем.
8:48 в Москве, мы возвращаемся в программу. Ну что, вот к заявлению Дональда Трампа, которое прозвучало в рамках встречи с руководителями американских сталилитейных компаний, я принял решение о введении 25% пошлины на стали 10% на алюминий. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.
Отвечаю, Дмитрий, да, но отвечу так. Вы знаете, нас очень долго учили тому, что нам надо повышать там правовую культуру в обществе, да, и вставили в пример западные государства. Но давайте посмотрим на правовую и на политическую культуру, которая сейчас господствует в США, да, вот хуже, лучше стало с администрацией Трампа, разные мы с вами оценки встречаем, да, но чем вот хорош Трамп и нынешняя его администрация? Слушайте, они правда действуют так, как нужно, не будучи ограничены никакими международными обязательствами абсолютно, они используют международное право просто как инструмент. Вот если... исходя из интересов Соединенных Штатов, как их понимает господин Трамп на сегодня, выгодно следовать правилам той же ВТО, он этим правилам следует. Если выгодно следовать правилам, ну, соглашение,
пресловутой сделки... Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали.
С Ираном, да.
Да.
Мы следуем этим правилам. Невыгодно, говорим, что не будем следовать. Понимаете, слушайте, ведь это катастрофа в некотором смысле для международного права целиком и вообще для всех международных институтов. Потому что нам сообщают, что международное соглашение... ну, к которому государства зачастую идут очень непросто, в результате сложных переговоров, идя на взаимные уступки и так далее, и так далее. Это не вот это соглашение, которое подписывают по итогам, это не результат работы, а, ну, в некотором смысле, предложение поговорить потом, будем ли мы исполнять это международное соглашение. И если будем, то на каких условиях, а может быть, скажем, что не будем вообще, вводим санкции. Вот ВТО, вы совершенно правильно сказали, Дмитрий, вот я знаю, какое количество государств, например, присоединяясь к ВТО, подписывали разного рода исключения, дополнения для себя выбивали и так далее, и так далее. У нас, к сожалению, средства... было подменено опять целью, как часто случается. То есть в ВТО вступают для того, чтобы дать стимул для развития национальной экономики, получить дополнительные стимулы для экспорта, возможности новые на мировых рынках. А у нас целью стало вступление как таковое. Поэтому мы, похоже, по многим вопросам не доработали. И теперь наши европейские партнеры, наши контрсанкции, подчеркну это, контрсанкции, оспаривают ВТО и предъявляют нам претензии, что мы против них эти контрсанкции ввели. Да? Слушайте, и американцы, по-моему, последнее время сломали и европейскую правовую культуру. И теперь, наверное, у нас уже можно поучиться тому, как следовать международным соглашениям. Потому что в самых непростых ситуациях Российская Федерация ведет себя еще очень последовательно и достойно, да? Следуя тем обязательствам, которые принимает на себя. Многие государства... не считают это нужным в современном мире, да? И это тоже новая реальность. И это, наверное, тоже причина того, почему президент уделил столь большое внимание вот этой второй части доклада. Мы, к сожалению, не можем доверять даже подписанным обязательствам многих наших визави.
Получается, что они не стоят, как это было в пословице, даже бумаги, на которые написаны. Так ведь получается. Ну, кстати, я бы хотел прежде всего к нам, Андрей Александрович, обратить на самих себя внимание. Да, потому что вот это вот ВТО, наши металлургические компании, наши, российские, были одним из главных лоббистов подписания вступления в ВТО. Потому что, ну, им казалось, что это откроет американские рынки. Это был мотив, это обсуждалось публично. Это я не говорю о каких-то там кулуарных вещах, которые, наверное, тоже были. Но я не об этом сейчас. Это было публичное...
Внешнее объяснение.
Да. Такое, да? Это была публичная позиция, в том числе нашего металлургического бизнеса, что им позарез нужно это ВТО для того, чтобы спокойно зайти на североамериканские рынки. И мы где-то уступили, где-то подвинулись, ну, подписали. И что, я вас спрашиваю, как там теперь будет на североамериканском рынке с 25% пошлины? Протест будем писать в ВТО на Трампа или что будем делать?
Делать мы будем следующее. Мы будем четко и жестко отстаивать свои национальные интересы теми методами и теми способами, которые диктуют нам наши партнеры, по сути дела, Дмитрий. Иного выхода у нас не останется. Да? И мы будем... как сказал президент, отсекать очень жестко все лишнее, все, что мешает нам двигаться вперед. И если те или иные обязательства международные нас связывают, а партнеры просто отказались уже от этих обязательств, да, ну, наверное, нужно пересмотреть и наши подходы к тем или иным международным соглашениям и понять, а что они сегодня дают, не служат ли эти международные соглашения той самой цели сдерживания России, как вот очевидная совершенно вещь, да, с производителями металлургии, там, алюминия и так далее, да, совершенно нетерпимая вещь. Невозможно играть по таким правилам. Невозможно, когда у тебя остаются только одни обязательства, а себе партнеры оставляют права. К сожалению, во многих сферах это сегодня так.
Вообще, это ключевая проблема правовая. Она, так сказать, со времен Древнего Рима осознавалась древнеримскими юристами, как ключевое, соотнесение права и обязанностей, что одно без другого не бывает. Ну и когда действительно международная, так сказать, политика заключается в том, чтобы оставить себе права и отбросить обязанности, ну все теряет смысл сразу.
Вот важнейший, наверное, посыл, который содержался в послании президента, он говорил о том, что, уважаемые коллеги, вы последовательно, это имеется в виду к обращению к нашим западным партнерам, последовательно превращали очень многие сферы, где мы с вами взаимодействовали и работали, с большим, с меньшим успехом. Вы превращали эти сферы в хаос. Да? Вы считали, что в этом хаосе вы максимальное количество рыбы вытащите из этого мутного водоема. Да? Но посмотрите, похоже, вы сегодня уже начинаете тонуть в этой мутной воде, будь то Ближний Восток, Сирия или другие ситуации. Давайте все-таки уберем всю эту грязь и попробуем заново, понимая теперь, что вы не достигли целей по сдерживанию Российской Федерации, давайте сядем все-таки и договоримся с вами о том, по каким правилам мы живем. Потому что это очень важно. Вызовы-то в мире у нас общие, сказал президент. И экологические вопросы, да и многие прорывы в технологической сфере невозможно без тесной международной кооперации, без сотрудничества в космосе, в других областях. Давайте все-таки договоримся о том, как мы сотрудничаем, по каким правилам мы сотрудничаем. Мы открыты к тому диалогу, который нам всем и вам тоже необходим. Поэтому давайте работать вместе.
Да, но это не означает, что им удастся хоть что-то нам продиктовать. Это
второе, но мы что должны сделать эту попытку, Дмитрий. Мы должны протянуть им руку и предложить нормальный диалог.
Нет, а мы предлагаем. Но им-то не нравится другое, что мы-то предлагаем разговор, но на равных.
Совершенно верно.
А признать в нас равных они не могут. Они же нас победили в 91-м году, Андрей Александрович. Они считают, что они нас победили, и вообще нас не должно быть. А тут вы еще что-то вякаете.
Пусть они перестанут жить в плену этих иллюзий и начнут жить в реальном мире. Я думаю, что послание президента должно этому помочь.
Отлично. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, в следующем часе у нас Вениамин Викторович Попов. Да.